Сегодня мы с вами начнем обширную тему, которая растянется, пожалуй, на несколько занятий. Это воля и свобода. Поскольку у нас столько говорят о силе воли, столько говорят о свободе, а при этом имеют очень смутное представление, что это такое и как ей управлять. Итак, душа человеческая имеет три силы, три способности – ум, чувство и волю. Вот мы с вами ум уже в частности затронули тему, чувство тоже мы с вами коснулись, разбирали, а теперь мы с вами подошли к понятию воли. Воля составляет внутреннее начало наших действий. Еще раз, вот эти формулировки, которые мы здесь с вами проходим, надо, чтобы они у нас напечатлелись. То есть, чтобы мы их запомнили, усвоили, а не как-то что-то постороннее, а как принадлежащее нам. Итак, воля – внутреннее начало наших действий. То есть, еще мы не начали действовать, но вот уже внутри начали действование, это вот сила и составляет волю. Под волей, разумеется, способность души сознательно, обдуманно и свободно по собственному выбору и решимости определять себя к деятельности. Видите, как разложено? Вот эта способность души, вот есть у нас с вами в душе некоторая способность, которая сознательно, обдуманно, то есть осознал, обдумал, и свободно. Дальше. По собственному выбору сам выбрал. И сам пришел к решимости. И определил себя к деятельности. Итак, под волей подразумевается способность души определять себя к деятельности. Вот мы сейчас сократили. Итак, способность души определять себя к деятельности. То есть мы с вами способны себя определять. Как преподобный Елизар умел побеждать свои желания, показывает следующее повествование. То есть у нас с вами есть свободная воля, которая нас определяет к деятельности. И вот святые указывают, как они себя определяли к деятельности. Случилось, что преподобному Елизару приходило на мысль вкусить рыбы. Он приготовлял ее, ставил перед собой и, не дотрагиваясь, укорял себя в невоздержании. Но надо себе представить, иметь в виду, что преподобный Елизар, у него был пост такого содержания, что рыбу он не вкушал. Ну вот, появился помысел вкусить рыбу, то есть нарушить его личный пост. Нетронутая пища оставалась в келье, разлагалась. Тогда подвижник говорил себе, теперь ешь, если хочешь. Вот такой замечательный факт. Поставил, испытал свою волю и определил ее к деятельности. Таким образом, старец тренировал свою волю. Эту способность души сознательно, обдуманно, свободно, по собственному выбору и решимости определить себя к деятельности. Вот он ее таким образом упражнял. То свойство души, по которому она может управлять своей волей, восставляет свободу человеческого духа. Еще раз. Свойство души, которое может управлять волей, есть свобода человеческого духа. Итак, волей мы определяем себя к деятельности, А вот свобода – это уже та сила, которая управляет этой волей. Волей управляет свобода. Задумались мы раньше над этим или нет? Что управляет нашей волей? Таким образом, свобода есть сила нравственного самоопределения нашей души, нашего «я», удерживающий наши хотения и действия, или усиливающие их. То есть, вот у нас с вами возникают желания. Возникла у нас потребность воли себя определить к какому-то действию. Так вот, свобода – это та сила, которая или, наоборот, дает возможность воле себя изъявить, то есть сделать то, что мы задумали, либо, наоборот, пресечь желание воли. Вот что есть свобода. Действительно, это какая сила, которая пресекает нашу волю? Ведь воля у нас с вами, она же такая сильная, она громадная. Останавливающая нашу волю или возбуждающая ее к деятельности. То есть, либо останавливает, либо возбуждает. Однажды Ава Зенон проходил Палестину и, утомившись, сел перекусить возле огуречных грядок. Помысел говорит ему: возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного? Узнаем себя по молодости. Огороды, сады, нам не принадлежащие. Ну, что это такого? Яблоко что сорвать нельзя. Но он отвечал своему помыслу: воры подвергаются наказанию. Так испытай себя. Можешь ли ты перенести наказание? Так он 5 дней простоял на жаре и, изнуряемый зноем, сказал себе: не могу снести наказание. Потом обратился к своему помыслу, сказал: если не можешь, то не воруй и не ешь. То есть, эти 5 дней Палестина плюс 45-50 простоял, вот решил, что вот меня как вора вот так накажут, можешь, не могу. Тогда и сказал: не можешь, не воруй, не ешь. Еще раз, взять себе не принадлежащее – это воровство. Многие приходят на исповедь, говорят, спрашивают: конечно, воровала. Не, не воровала. Спрашивают: лазила в сады, дома без спроса брала, сколько хочешь, без билетика проехала. И человек себя считает абсолютно честным. Ну, потому что понемногу воровал. Если много, то вора, чуть так, что ж там. Так вот, свобода сообщает нравственный характер нашим поступкам. Вот эта сила, видим, она определяет нравственный характер нашим поступкам. То есть, нравственные они у нас или безнравственные. Она составляет необходимое условие нравственности. Если нет свободы, нет и нравственности. То есть, еще раз, условие нравственности – это свобода. Свобода наших действий. Если мы с вами свободны, значит, нравственные. Если нет свободы, о какой нравственности может идти речь? Действие, совершаемое по нуждению, не свободно и не может иметь нравственной оценки. То есть, если человек делает что-то подневольно, то, чего сделать не может, как можно оценивать? Сейчас мы с вами рассмотрим различные ее состояния, то есть нравственной свободы. Вот нравственная свобода имеет некоторые состояния, которые мы с вами должны знать, чтобы иметь представление о своих действиях. Вот после сказанного очевидно, что для человека, чтобы быть нравственным лицом, нравственной личностью, обязательно необходимо быть господином своего действия, распоряжаться ими по своему усмотрению, согласно определенной нравственной цели. и нравственным требованиям, а не быть водимым в течение внешних обстоятельств или своих внутренних душевных движений. То есть нравственность определяется нашей свободой, что мы по своему усмотрению действуем так или иначе. Воля наша тогда свободна, когда она во всех своих действиях следует нравственному закону. Помним, мы с вами проходили, когда совесть, проходили естественный нравственный закон, то есть наша совесть. Вот если наша совесть опирается на закон Божий, то она нравственна. Так вот, и свобода наша тогда нравственна, когда она подчиняется вот этому нравственному закону. То есть, если она в своих определениях опирается на него, на совесть. Но не на просто не на погрешающую совесть, не на неведящую совесть, не на сожженную совесть, а на совесть истинно воспитанную законом Божиим. В свете нравственных законов в человеке свобода может быть в различных состояниях или видах. Вот сейчас мы с вами рассмотрим состояние и виды свободы. Значит, сами названия формулировок может быть не удастся сохранить в памяти, может быть и забудется, то есть сами названия, термины. Главное, чтобы мы с вами усвоили смысл и содержание того, что имеется в виду под одним или другим термином. Так вот, необходимо различать троякое состояние нравственной свободы человека. Еще раз, три состояния свободы. Первое. Свобода формальная или психологическая. Итак, первое – формальная. Вторая – свобода реальная или существенная. Итак, формальная, реальная. Третье. Свобода идеальную или истинную, свобода духа. То есть истинно, формальная, реальная, истинная. Вот три вида свободы. Сейчас мы с вами их разберем и будем иметь полное представление. Итак, формальная свобода. Формальная свобода есть свобода выбора. То есть способность человека добровольно направлять себя к деятельности в том или ином направлении, в направлении добра или зла, делать себя рабом Божьим или рабом греха. То есть вот эта способность направлять себя к добру или ко злу, это и есть формальная свобода. Вот если человек находится в таком положении, когда он только выбирает, вот он стоит и выбирает, вкусить, не вкусить, сделать, не сделать. Вот это состояние человека является формальной свободой. Священное Писание, бытие формальной свободы в человеке, предполагает как общеизвестный и несомненный факт. Свобода составляет существенную черту человеческой природы. Бог наделил свободу человека при самом его творении. Так, сотворив человека, Бог сказал ему: «От всякого райского древа ты вправе есть, от древа познания добра и зла не вправе есть». Вот у него формальная свобода. Он услышал от Бога, что вот от всех древ можешь кушать, а ты не вкушай. И у него выбор, вкусить или не вкусить. Вот он находится в состоянии формальной свободы. Бог говорит, Иоанн Златоустый, насильно не влечет нас. Он дал нам власть избирать худое и доброе, чтобы мы были добры свободно. То есть, если нас с вами насильно заставляют делать добро, то о какой нравственности может идти речь? Вообще, мы как личности тогда будем теряться. А у нас свободно. Вот хочешь – делай добро, хочешь – делай зло. Душа как царица над собою и свободная в своих действиях не всегда покоряется Богу. Вот у нас есть такое, видим мы себя царями внутри. Напомним, первый не покорился Богу, это сатана. Эти же чувства он у нас пытается возбудить. А Господь не хочет насильно против воли сделать душу добродетельной и святой, ибо где нет произволения, там нет и добродетели. Нет произволения, нет добродетели. То есть та добродетель, когда мы произвольно, по-доброму согласию творим ее, а не так, как вот деваться некуда, поэтому сотворил добро. Ну, а чтобы голодом не остаться, сварила суп на всю семью. Ну, чтобы самой не остаться без еды. Да, ну, просто деваться некуда. Надо бы убедить душу, чтобы она по своей воле сделалась добрая. Свобода выбора подтверждается и самонаблюдением человека. Вот если мы за собой будем наблюдать, то мы обнаружим, что у нас с вами твердо есть свобода выбора. Когда мы совершаем какого-либо действия, то чувствуем, что мы сами решились на это действие и совершаем его, что ничто совне, ни изнутри не принуждает нас к нему с неотвратимой необходимостью, что мы могли бы поступить и иначе, чем поступили. Вот человек трезвый, он, если начинает анализировать свои поступки, то он обнаруживает, что мог бы поступить иначе. А человек, находящийся в состоянии самообольщения и находясь в грехе самооправдания, даже на исповеди приходит и говорит: «Мне пришлось. Мне пришлось то сделать и это сделать». Что спрашиваешь? Руки связали, котлету в рот засунули тебе. Пришлось нарушить пост и так далее. Да? Вот этот человек не отдает отчета, что все-таки он добровольно. Вот в тюрьме это наблюдалось. Спрашиваешь, кто виноват, что ты здесь оказался? Он говорит: товарищи виноваты. А чего? Напоили. Спрашивают, лейку в рот вставили, насильно залили. Сам рюмку поднимал, сам вливал, сам. Кто виноват? Товарищи виноваты. Значит, вся камера приходит в изумление, а он так в таком состоянии пребывает, что все-таки виноваты товарищи, напоили его. Вот, это вот мы с вами. Таким образом, бытие свободы воли человека доказывается, прежде всего, самосознанием человека, его уверенностью в своей способности определять себя к деятельности. Каждый человек говорит о себе: «Я хочу, я не хочу». Вот, пожалуйста, уже свобода. Да? «Я хочу, я не хочу». И сознает при этом, что он волен поступить так или иначе. Второй факт, доказывающий свободу человеческой воли, это раскаяние. А вместе с тем существующее во всех человеческих обществах наказание преступников. Если человек не волен совершать известное действие, если он не есть причина его, то есть этого действия, то зачем ему раскаиваться и за что его наказывать? Ну вот если человек совершил что-то неблаговидное, его совесть обличает, он начинает раскаиваться, думает: зачем я так сделал, ведь надо было по-другому. Вот то есть он осознает, что он был волен поступить так или иначе. И опять-таки преступник. За что судить его, если он не волен был поступить по-другому? Вот мог украсть, может не украсть. Он говорит: я не мог, я украл. Оказывается, что мог. Если он не мог, тогда нельзя судить его. Он не виноват. Раскаяние есть сожаление о том, что я поступил так-то, а не иначе. Следовательно, оно есть невольное признание того, что я мог бы поступить и иначе. Вот почему мы с вами должны это твердо уяснить. Таким образом, мы еще раз избавимся от греха самооправдания, который лишает человека всякого покаяния. Потому что если человек оправдывает себя, нет там покаяния, значит нет спасения.
Значит, нет возможности избавиться от того порока, который его тянет в ад, который мешает ему жизнь. А вот помним, что у нас вот это самооправдание, оно чаще всего причина – это лицемерие. Желание казаться лучше, чем я на самом деле. Ну, что не такой плохой чушь. Ну, вот сделал. Ну, получилось так. Вот так получилось. Прошу, а само оно взял так, получилось. А ведь с этого начинают. А вот Серапион рассказывал. Когда я был молод, встав однажды от трапезы, по действию дьявола похитил одну долю хлеба и съел ее тайно от Авы. Тайное едение, да? И поскольку я продолжал это делать в течение какого-то времени, то обуреваемой страстью не мог уже преодолеть себя. Совесть меня осуждала, а я, сказать старцу, стыдился. Еще один распространенный грех. Мучит человека грех, а он стесняется на исповеди его назвать. Причины две. Первая, еще раз, лицемерие. Ну как же, вот все время батюшка думал о мне, что я такой хороший, вот вдруг я ему такое скажу, что он обо мне подумает. Понятно? Я пришел к врачу. Думаю, не пойду к врачу, не покажу ему болячку. Вдруг он подумает, что какой же такой вот хороший, вдруг у него такая болячка. То есть, вот один к одному. Там лечебница, здесь лечебница. Случилось же, по устроению человеколюбивого Бога, прийти некоторым людям к старцу ради душевной пользы. Они спрашивали его о своих помышлениях, старец сказал им, ничто не причиняет столько вреда монахам и радости демонам, как утаение помыслов от духовных отцов. Но вот это случилось в монашеском обществе. Но это распространяется и на мирян, это не только монахов. Еще раз, ничто не причиняет столько вреда и радость человеку, скажем, вот перефразируем, и радости демонам, как утаение помыслов от духовных отцов. Вот демоны радуются. Он говорил им о воздержании. Во время этой беседы я размыслил, что Бог открыл обо мне старцу. И, сокрушаясь о грехе, начал плакать. Потом выбросил хлеб из-за пазухи, который по злому обычаю похищал, и, повергшись на пол, просил прощения за прошедшее и молитвы об утверждении в будущем. То есть, видим, он не просто покаялся, он еще и обнаружил этот грех. То есть, наружу выдал то, что он утаивал. Тогда сказал мне старец, чадо, когда я еще молчал, твоя исповедь освободила тебя от этого плена. И ты, произнося осуждение на самого себя, убил уязвляющее тебя в укрывательстве демона. Вот если мы будем, помним, совесть, она у нас, помним, как судья и воздаятель. И действие суда совести должен быть направлен только на себя. У нас, к сожалению, она очень редко на себя направлена. Она больше направлена на окружающих. Помните, мы с вами проходили, что если совесть осуждает окружающих, то она не своим делом занимается. Это не ее дело. Она свои полномочия превышает. Хотя до сих пор ты и допускал его управлять собой, то есть дьявола, не противись ему и не обличая его. Но теперь больше не будет он иметь в тебе места, будучи изгнан из твоего сердца. Еще не закончил старец своих слов, как вдруг нечистая сила представилась, как огненное пламя, выходящее из-за пазухи. Оно наполнило храмину смрадом, так что присутствующие думали, что сожжено множество серы. Тогда старец сказал: познай слово мое, через это знамение Господь явил свидетельство твоего освобождения. Вот видим, как Господь указывает видимым образом действительно действие на нас, демонов. А теперь прикинем, сколько мы их за пазухой носим, сколько у нас с вами необнаруженных грехов, нераскаянных. Существует неправильное мнение о свободе выбора. Высказывающие эти мнения, одни называются детерминистами, другие индетерминистами. Вот мы очень много раз повторим вот эти термины, и думается, что они запомнятся. Но если даже мы забудем эти термины, то мы будем понимать смысл. Вот все богословы рассматривают вот это состояние свободы. То есть неправильное мнение о выборе свободе. То есть мы с вами должны твердо знать, какое правильное мнение о выборе свободе. Итак, детерминисты. От латинского слова «determina», то есть «определяю, ограничиваю». Детерминисты отрицают наличие в человеке свободы выбора. То есть они говорят, что нет, у человека нет выбора. А свидетельство человеческого сознания о том, что человек в своих действиях и поступках свободен, называют самообманом. То есть они говорят, что вот то, что ты думаешь, что ты сам можешь поступить так или иначе, ты сам себя обманываешь. Это иллюзия. Они утверждают, что в каждом отдельном поступке человек действует только по внешним причинам. То есть человек не мог иначе поступить. Вот так сложились обстоятельства, что по-другому поступить не мог. Узнаем себя и свои самооправдания. Ну, говорит, вот так сложилось. Еще, говорит, судьба такая, да? Вот так сложилось, что по-другому не мог. Вот они считают, что только внешние причины определяют поведение человека. Что сам он не может определиться. По их учению, человек всегда действует только под влиянием мотивов и побуждений, не зависящих от него, и подчиняется обычно сильнейшему из этих мотивов. То есть, они рассуждают, что вот человек, в человеке возбуждаются какие-то побуждения. Ну, побуждение сказать то или это, сделать то или это, то есть мотивы и побуждения. Ну, на какой почве человек поступил так или иначе. И что человек поступает в зависимости от того, какой мотив, то есть какое побуждение было самое сильное. Но вот загорелся человек, он и поступил так. Просто не мог по-другому поступить. Знаменитый философ XVI века Спиноза защищал это мнение. Он в виде примера говорил о брошенном камне, что если бы этот камень мог думать и говорить, ну вот бросили камень, он летит и про себя думает и говорит, то он тоже сказал бы, что он летит и падает на то место, куда ему самому хочется. Вот его бросили, он говорит, я сам лечу и упаду, куда хочется, и упал на то место, да? А в действительности летит он только потому, что его кто-то бросил, а падает под действием силы тяжести. То есть, видим, одно действие его бросили, второе – сила тяжести, то есть он деваться ему некуда. Поэтому представление, что человек мог в данном случае поступить иначе, чем поступил, чистейшая иллюзия, то есть самообман. Вы не можете по-другому. Вот так сложится. Вот ну, судьба-то. Помните, этих, на звездах там написано кругом, да? Это гороскопы. Все определено, да? Там на кофейной гуще гадают. Судьба. Все, по-другому поступить не можешь. Это вот из той же области. что я сделал только то, что мог сделать. Итак, я сделал только то, что мог сделать. То есть по-другому не мог поступить. Вот так они рассуждают. С этой точки зрения человек рассматривается как продукт среды и обстоятельств, даже как существо, не отвечающее за свои будто бы свободные действия. То есть, действительно, раз мы подвержены такому внешнему влиянию, сильнейшим побуждениям, то мы безотчетны. То есть мы по-другому поступать не можем. Мы свободны от всякого осуждения и прочего. Не отвечаем на свои действия. Рассмотрим теперь, в чем неправы детерминисты. Несомненно, что у каждого человека есть определенное душевное настроение, душевный склад и предрасположение к тому или иному образу действия. На самом деле у нас возникает желание сделать то или это, побуждение. И это правильно, что человек может действовать не иначе, как по мотивам, по побуждениям. На самом деле мы с вами поступаем под действием мотивов и побуждений. Поскольку мы с вами разумны, мы обдумали и совершили. То есть возникло у нас какое-то желание, побуждение, и мы под действием его совершили. Захотели поститься, все обдумали и постимся. Так, например, на него действует окружающая среда, условия жизни, политическая обстановка. На самом деле, вот с кем мы общаемся, влияет на нас крепко. Поэтому сказано, блажен муж и жене, не иди на совет нечестивых. Потому что с нечестивым развратишься. Вот если попал в такие условия жизни, значит и побуждения, желания будут соответствующие. Дальше. Условия жизни, в которых находится человек. Окружающая среда, политическая обстановка. Ну, помним, что одни чувства были, когда Россия была православной, другие, когда была атеистической и так далее. Если каждого человека разобрать, то в разные периоды времени у него были разные побуждения, потому что была разная обстановка, условия жизни. Культурное развитие человека и так далее. Все это отражается в чертах его нравственного облика. В этом признание того, что на человека действует и иногда очень сильно различные внешние мотивы и влияния. На самом деле действует и крепко. Кстати, вот дьявол, он не умирал от сотворения мира, он такой опыт накопил. И чаще всего человека легче привлечь на грех, не заставляя его, а соблазняя его сотворить грех. Вот большинство подростков, которые начинают курить или употреблять наркотики, не потому, что их насильно, говорит, вот на, сейчас не закуришь, то мы тебя отсюда побьем. Нет. А вот у него на глазах его сверстник затягивается сигарет и говорит, ой, как здорово. И вот у него уже внутреннее побуждение испытать, как же здорово, дай-ка я тоже, и затянулся. Вот так же и с наркотиками, он говорит, я такую получил, такую удовольствие получил. Все, и уже человека разожглось. Уже внутреннее побуждение. Но он свободен. Но тем не менее, побуждение влияет на человека. Детерминисты говорят, что человек поступает так или иначе, только под влиянием сильнейшего из мотивов, а свободы не имеет. Но, скажем, на самом деле, вот может быть у человека абсолютно несколько мотивов. Пойти, не пойти, взять, не взять, кушать, не кушать. И человек, вот детерминист, они говорят, что вот сильнейший мотив, он побеждает. Ну, скажем, человек голодный, а время неурочное, да, то он должен в неурочное время покушать, да? Вот. Или, скажем, перед причастием попить водички. Ну, пить очень хочется. Ну, сильное побуждение. Но мотивы действуют на нашу волю не с неотразимой необходимостью, а имеют значение только побуждающие к обнаружению воли. Итак, вот мотивы, они неотразимы. Мы на своем опыте знаем, да, что вот мотив в пост съесть скоромного иногда бывает очень крепкий. Особенно, когда идешь по лестничной клетке, а соседи что-то там такое жарят, что не продохнуть. Да? Вот. И внутри появляется мотив такой, побуждение. Да? Ну вот. Но это только определяет, то есть обнаруживает. Мы можем обнаружить свою волю. Можем нарушить пост, а можем не нарушить. То есть вот надо как-то обнаружить нашу волю. Итак, таким образом, свобода человека не безусловно творческая свобода, а свобода выбора, свободой нашей воли решить, поступить так или иначе. Теперь мы можем сразу разобраться в примере Спинозы о падающем камне. Мы убедились в том, что человек обладает свободой воли, в смысле выбора поступить так или иначе. То есть у нас мы всегда можем поступить так или иначе, твердо, вот это мы убедились. Спиноза считает полет камня аналогией с действием человека. Но это можно было бы сказать только в том случае, если бы камень имел свободу выбора лететь или не лететь, упасть или не упасть. Но у камня такой свободы нет. А потому данный пример является совсем неуместным. Да? Вот. А посему и наше самооправдание в том, что я не мог поступить иначе, простите, не имеет основания, могли поступить иначе. То есть наше самооправдание не имеет никакой почвы, абсолютно. В силу свободы воли человек способен делать выбор между многими побуждениями. Причем не всегда отдает предпочтение сильнейшему, предпочитая иногда менее сильные, но более законные. То есть вот детерминисты, они утверждают, что человек вот, подвергается и поступает в зависимости от того, какое побуждение наиболее сильное. А у нас оказывается, что мы иногда менее сильные предпочитаем более сильным, но более законным. Вот менее сильным, но более законным. Некоторому старцу-пустыннику доставлял все необходимое житель селения. Однажды случилось, что поселянин не появился несколько дней, и у старца не оказалось ни нужного для рукоделия материала, ни съестных припасов. Это опечалило его. Не имея ни работы, ни средств к пропитанию, он спросил своего ученика, можешь сходить в селение, позвать поселянина, доставляющего обычно нам нужное? Ученик отвечал, сделай, отец, как повелишь. После этого разговора они еще долго ждали поселянина, а он все не приходил. Старец опять обратился к ученику. «Сходишь ли в селение? Приведешь ли поселянина?» Ученик отвечал. «Сделаю то, что велишь». Так говорил брат, но сам боялся идти в селение из-за соблазна. Вместе с тем он должен был идти, чтобы оказать послушание старцу. Вот видим опять два мотива. Один внутренний страх быть соблазненным и подвергнуться вот этому внутреннему борению, которое может годами в человеке пребывать и терзать его сердце. А с другой стороны, побуждение послушанию старцу. Оно такое слабенькое, вот, казалось бы, по сомнению с тем, что страх, вот страх, он всегда человека, он крепко на него действует, на человека. Но, тем не менее, видим, да, он сказал, что сделай, что повелишь. Знал это и старец, но стесняемый нуждой сказал ученику, уповаю на Богу, на Бога отцев наших. Он покроет тебя от всякого искушения. Вот воистину, видим, на Бога человек уповает. Он не стал его увещать, но ты жинок, да, ты молись. И все. И без всяких приключений вернешься, без повреждений. Да, ты молись, такое самонадеяние, да? На себя, на свои силы, на свою молитву. А мне тут на Бога надеюсь. По совершении молитвы он отпустил его. Брат пришел в селение, отыскал дом, в котором жил служивший им поселянин, постучался в двери. Случилось, что тогда никого не было, кроме дочери поселянина. Она отворила дверь, и брат начал расспрашивать ее об отце. Почему он запоздал на столько дней с приходом? Она пригласила монаха войти в дом, схватила его за руку и повлекла насильно. Он противился, но она пересилила и вела в дом. Видим, опасения инока были не напрасные, потому что помним, что враг ходит рыкающий, так и смотрит, как нас с вами пожрать. Вот еще раз. Мы с вами абсолютно не заботимся о своей безопасности, как вот этот монах заботился. Где, в чем у нас вот сейчас самая большая опасность? Это головой крутить по сторонам, идя по улицам. Ведь кругом это поганая, по-другому не скажешь, безобразная реклама, через которую через глаза попала в сердце, и достаточно. Итак, монах, видя, что его влекут ко греху, и что помышления его склоняют к тому же, итак, с одной стороны, за руку тянут, а изнутри помышления уже к тому же склоняют на грех. То есть, на него действовали два сильнейших побуждения. Извне физически влекли, изнутри помыслы. Ведь помним, что вот блудный бес, он больше всего снимает своей заставы в ад на мытарствах. Помним, как Федоре грозили, если подожди, дойдешь до блудных мытарств, там мы тебя спросим. То есть дьявол в этом случае имеет помощником себе наше тело. Вот если в других греховных наших с вами начинаниях иногда он использует только помыслы, там внутренние какие-то желания, то тут он еще и тело. Значит, с одной стороны, внешнее и внутреннее, какое, то есть два каких сильнейших побуждения было у инока. Инок из глубины сердца возопил к Богу. Господи, ради молитв отца моего, пославшего меня, спаси меня в этот час. Вот видим, не отбивался, не угрожал, не ругался, не стыдил, не надеялся на себя, а к Господу возвал. Господи, ради молитв старца, спаси меня. Лишь сказал он это, как оказался вдруг у реки, близ своего монастыря, и пришел к своему отцу неоскверненным. Вот мужество. Вот побуждение. То есть побуждение нравственного характера, оно было слабенькое, надо полагать, в таком положении, в отчаянном. Но вот видится так. Ладно, если бы девушку за руку тащили в квартиру, Там девичий стыд, там прочее, там это одно дело. Но когда мужчину, женщину за руку тянет, тут гораздо тяжелее. Мало того, человек может даже предпочесть мотив, который другим людям покажется явно невыгодным. Ну, помним, ну, начиная с Авраама, когда он Лоту отдал лучшие земли. То есть непонятно было для окружающих и прочее. Пример этого может служить подвиг мучеников, которые мучителям, язычникам, казались безумцами, сознательно губившими себя. То есть, ну вот, побуждение невыгодное совсем человеку. Они считали, что психически здоровый человек не может так поступать. Одна прекрасная лицом девица, Потаймена, во время Максимиана Гонителя была рабой у некоторого сластолюбца. Господин долго старался обольстить ее различными обещаниями, но не мог. Помним, что язычники, они же все свои страсти обоготворили. То есть у них был бог винопития Бахус, у них был бог блуда и прочее. То есть дьявол им внушил вот себе сотворить таких богов, а коль скоро боги могут делать, то значит им это повелено. И они этих чувств не стеснялись. Для них это была норма. Ну, вот как у нас сейчас норма для девушек ходить с голыми животами, не стесняясь, абсолютно. С сигаретой в зубах, с бутылкой пива, все, что хочешь. Не стесняясь, сожженная совесть. Так вот, наконец, придя в ярость, он представил ее тогдашнему Александрийскому перфекту как христианку, которая хулит настоящее правительство и царей за гонения, и обещал ему довольно много денег за ее наказание. «Если ты, — говорил он, — уговоришь ее пойти мне навстречу, то не предавай ее истязанию. Но если она по-прежнему будет оставаться непреклонной, просил уморить ее в мучениях. Пусть же, говорит он, она не смеется над моей страстью». Вот кумир у него, страсть, Бог. И он считал, что она таким образом над ним надругалась, над его страстью, не удовлетворила. Привели мужественную девицу в судилище и начали терзать ее тело различными орудиями казни. В то же время и уговаривали ее. Но она оставалась непоколебимой, как стена. То есть им было непонятно, ну как человек может предпочесть удовольствие и награды за это удовольствие истязанием и пыткам. Ну, нормальное. Так бы все имело. Жила бы себе припеваючи. А тут она вот идет на страдания. Тогда судья выбирает из орудий наказания самое страшное и мучительное. Он приказывает наполнить большой медный котел смолой и поджечь. Когда смола стала кипеть и клокотать, безжалостный судья обратился к блаженной девице. «Иди, иди покорись воле своего господина. Или знай, я прикажу бросить тебя в этот котел». Действительно, что должен был пережить человек, видя, как она клокочет, сейчас тебя могут туда пустить. Потаймена отвечала, можно ли быть таким несправедливым судьей, чтобы приказывать мне повиноваться сладострастию? Разъяренный судья дает знак раздеть ее и ввергнуть в котел. Тогда она закричала, заклинаю тебя жизнью императора, которого ты боишься. Прикажи, по крайней мере, не раздевать меня, если ты уже присудил мне такую казнь. Вели постепенно опускать в смолу И ты увидишь, какое терпение даровал мне Христос, которого ты не знаешь. Таким образом, ее постепенно опускали в котел. Продолжение нескольких часов уму непостижимо. Пока она не испустила дух, после того, как смола подступила к горлу. Вот мотивы, вот побуждения, вот поступки, вот воля. В греховном состоянии человека самые сильные побуждения чувственные и эгоистические. Однако человек может возвышаться над ними, следуя побуждениям правды и любви, если мы на себя внимательно обратим взор и рассмотрим беспристрастно, то обнаружим, что на самом деле у нас большинство чувств эгоистические и чувственные. Если кто-то еще раз сомневается, загляните в хартию свою, в список грехов. То есть в основном у нас эти. Но мы можем твердо, видите, святые отцы указывают, можем возвышаться над ними. То, что они в нас есть, это одно дело. А то, что мы можем возвышаться над ними по побуждениям правды и любви, то есть она покроет все. Следовательно, выбор между побуждениями вполне возможен для человека. Можем мы выбирать. Все, оправдания нам с вами не будет. Если смотреть на жизнь со стороны детерминической точки зрения, то не следует наказывать никого. Ни ленивого ученика за ленность, ни вора за воровство, ни убийцу и так далее. Так как они не действовали свободно, а были лишь рабами, безвольными исполнителями того, что повелевали им мотивы, повлиявшие на них извне. Еще раз, нет нам с вами оправдания. Если мы усвоим, глядишь, может, от самооправдания все-таки мы избавимся. Ведь не только на исповеди мы оправдываемся. Обратим внимание, в повседневной жизни – как только нам начинают указывать на наши какие-то неправильные действия, мы мгновенно, в лучшем случае, начинаем оправдываться. Я сделал потому, потому и потому. В худшем случае начинаем дерзить. Говорим, ты тоже так делаешь. Еще и хуже. То есть, вот оно повсеместно у нас. Будь то начальник сделает замечание, будь то в семье, у нас непременно обнаруживается, то есть наружу выходит вот это наше с вами явление самооправдания. Раз оправдываемся, значит, мы не подсудны. Доказательством свободы воли служит факт всем известного переживания души, которое называется раскаянием и каждому знакомо по личному опыту. На чем основано это чувство раскаяния? Вот где основание раскаяния? Да, очевидно на том, что раскаивающийся человек мысленно возвращается к моменту совершения своего дурного поступка и оплакивает свой грех, сознавая ясно, что он мог поступить иначе, мог сделать не зло, а добро. Еще раз, почему каемся? Вспомнил, сделал то и это. И понимая, что он мог бы не делать. И у нас появляется вот это чувство покаяния. Оно основано как раз на свободной нашей воле. Очевидно, что такое раскаяние не могло бы иметь место, если бы человек не обладал свободой воли. Если бы был безвольным рабом внешних влияний. В таком случае он не отвечал бы за свой поступок. Видите, сколько мы раз одну и ту же мысль повторили. Для чего? Чтобы мы ее напитали, чтобы мы усвоили и могли не только для себя, но и распространить для окружающих правильное понятие. Теория детерминизма совершенно не согласна с божественным откровением. В божественном откровении всегда настойчиво возвещается учение, что человек есть существо свободно разумное, что он отвечает за свое поведение, и что в его воле стать на путь добра или зла, получить или нет даруемое ему спасение в нашей руке. Спастись или не спастись в нашей руке. То есть, куда мы себя направим. Детерминизм противоречит и общехристианскому опыту, который свидетельствует, что для самой упорной во зле и порочности воли возможно обращение, поворот, когда человек в покаянии может совершенно порвать со своей прежней греховной жизнью. Итак, видим, даже если мы с вами повредились, то повредились мы с вами, и имеем порочную волю, то мы можем все-таки ее обратить к добру. Преподобный Давид прежде был разбойником. Много делал зла, многих убивал. Он был такой, говорит описатель его жития, яко им никто же зол бяше. То есть, ну, зле его никого не было. Однажды, отдыхая на горе со своими товарищами и размышляя о своей жизни, он пришел в ужас от своих дел. Раскаялся и решился оставить оставшие дни посвятить служению Богу. Бросив своих сообщников, он пришел в монастырь и просил привратника доложить о себе игумену, говоря, что он хочет быть монахом. Игумен не замедлил прийти к нему и, думая, что он по преклонным летам не выдержит монашеского подвига, отказался принять его в монастырь. Но видит, стоит пожилой человек, просится, возьмите его в монастырь. Но он решил, что как он это, сил у него не хватит к такой жизни. А ведь, обратим внимание, разбойники, они тогда жили в вертепах, то есть в пещерах, как правило, делали набеги, то есть они крепко трудились. Это же надо какие марш-броски было делать, чтобы неожиданно напасть и снова скрыться. То есть по своей сути он физически был выносливым, скажем. Он уже подготовленный такой был человек. Давид усерднее начал просить. Игумен не принимал. Огорченным отказом он наконец воскликнул. «Да знаешь ли ты, отче, кто я? Я Давид, атаман разбойников. Если не примешь меня, клянусь тебя, что снова примусь за свои дела. Приведу сюда своих товарищей, разорю монастырь и никого не оставлю живых». Вот, вот это мы с вами. Идем в долг просить деньги. Деньги есть, Иван Петрович? Денег нет? Все, разорю. Значит, он не отказал. У нас же не принято, у нас мы не любим этого же человека. Мы его разоряем. Вот достаточно обратиться, идешь к начальнику за подписью, в надежде, что он, а вдруг он отказал. И какое мы чувство к нему испытываем? Ну, ой, спасибо, что вы мне отказали, да? А, как же? Да. Вот, мы тут уже, мы разорю. Вот, то есть ты мне подпиши бумагу, а если нет, я тебя разорю. Я тебя ненавидеть буду. Вот мы с вами действуем то же самое. Тут разбойники мы с вами. Мало того, запомним для себя. Святые учили, что когда просишь, нельзя угрожать. Когда просишь, нельзя угрожать. А мы с вами постоянно. Вот если ты мне это не сделаешь, я тебе и то, и это. Я тоже не буду делать то, и не буду я это делать. То есть мы постоянно угрожаем. Просим, а тут угрожаем. Услышав это, игумен решился принять его и, постригая, дал ему ангельский образ, ну, то есть иночество. Что же затем? Затем говорится в его жизни: «Нача, Давид, подвязайтеся воздержанием, удерживайте себя смирением и всех приспе, и же в монастыре 70 черноризц». То есть 70 человек было в монастыре, а он всех превысил. Разбойник. «И ты я, уба, вся и всегда поучаше, и всем на успех бываше». То есть был предметом для подражания. «Единую же, сидящую ему в келье, ста пред ним ангел, глаголя ему». Вот пришел к нему ангел и говорит: «Давиде, Давиде, простил тебя есть Господь, будешь отныне чудеса творя». Вот разбойник и вдруг начал творить чудеса. И потом: «Давид, много чудеса Богом сотвори, слепые просвети, хромые ходите сотвори и бесные исцели». Это нас с вами тоже касается в полной мере. Коль скоро мы с вами подвязаемся, мы с вами просто обязаны творить чудеса. Значит, каким образом? Воскрешать мертвых. Помним, мы с вами разбирали, да? Что душа грешника, она умерщвлена грехом. Если мы грешника обратим к покаянию, и он пойдет исповедоваться, причащаться, начнет жить по-христиански, мы воскресили душу. Все. То есть нам с вами не возбраняется творить чудеса воскрешения. Так-то велико, братья, и неизреченно милосердие Божие кающимся грешникам.
Если детерминизм отрицает свободу воли в человеке, то индетерминизм, напротив, слишком преувеличивает эту свободу. Вот видите, две крайности. Детерминизм, он говорит, человек неволен, а индетерминизм говорит, нет, человек вообще, ну, очень свободен. Сейчас мы разберем, в какой степени. По учению индетерминистов, воля совершенно независима от мотивов. То есть они считают, что мы, на нас мотивы не влияют. Ни побуждение, ни желание, что мы свободны поступать. Она безразлична, носится над всеми мотивами и или побуждениями. И во всякое время может с одинаковой легкостью сделать по своему желанию тому или другому мотиву. То есть вот много мотивов у нас. Сделать, не сделать, пойти, не пойти, купить, не купить, продать, не продать. И вот мы свободно выбираем без всяких затруднений. Они так учат. Например, злодей сразу может сделаться добрым человеком, лишь бы ему заблагорассудилось. Вот. Ну вот, решил стать добрым, и тут же все, повернулся и стал добрым. Нас это с вами касается в какой степени? Вот когда мы видим поступки наших окружающих, которые начали исповедаться, причащаться и прочее, или вообще домашних, и видим, что они снова кается и снова согрешает. Домашние. Согрешил против нас, попросил, и тут же снова снова сделал. А мы начинаем упрекать его. Вот ты уже столько раз просил и снова делаешь. Значит, вот тут мы поступаем как индетерминисты. Мы считаем, что раз он покаялся, тут же все, мгновенно изменился и стал праведником. Ну, обязан знать. Ну, мы же с него требуем так, что мгновенно стать праведником. Практика показывает, хотя обещание служить честно и жить достойно можно дать и иметь соответствующее этому намерение, но нельзя сразу переменить реальное состояние воли. Нельзя злую волю сразу сделать доброй. Нельзя, запомним, нельзя.
Еще раз, это касается нашего рассмотрения окружающих. Да? Чтобы мы к ним имели снисхождение. С этой точки зрения, истинное учение о свободе, с точки зрения же истинного о свободе, надо постоянно и много работать над собой, чтобы изменить свою природу. То есть мало захотеть, мало иметь решимости. Вот человек твердо решил, все, больше, все, не буду. Кстати, бывает так, что покаялся человек в каком-то грехе, мгновенно отошел. Но это один грех может отойти. А попробуй всю нашу злую волю обрати в добро, в одночасье. Труд нужен. Хотя нам известны случаи, когда люди иногда сразу производили разрыв со своей прежней греховной жизнью и начинали новую жизнь, святую. Но это не значит, что они сразу делались святыми. То есть от нас с вами требуется твердая решимость. Решимость больше не возвращаться на грех. И действие воли к этому. Но еще раз, одно дело порвать с прошлым негативным, греховным. Другое дело сразу сделаться святым. Сразу может быть снята с человека в таинстве исповеди именно виновность греха. То есть покаялись, нет на нас вины, Господь простил. Следствие же его, то есть склонность и расположенность к греху, еще долго остается в человеке. Ведь вот покаялся человек, что тратил время на зрелище и развлекался, твердо, а попробуй, оторвись. Какая тяга, какие внутренние побуждения и прочее. Я уж не говорю про остальных, про остальные вот эти распространенные наши с вами грехи. Как и в таинстве крещения снимается с ребенка только повинность в Адамовом грехе, следствие же этого греха, злая похоть живет в нем. То есть мы помним, что в момент крещения прощаются все грехи вплоть до Адамова греха. Грехи-то снялись, но воля-то злая осталась. Она-то тянет к греху. Например, читая жизнь Святой Марии Египетской, мы видим, что она сразу почувствовала свое жалкое и даже ужасное состояние. Помним, когда ее сила невидимая не пустила ко кресту Господню. Сразу исповедовалась и причастила святых тайн, давши перед иконой Богоматери обещание впредь не грешить. Этим ее виновность была снята. Все, покаялся человек. И тут мы пришли на исповедь. Все, твердое решение, наплакались, все, покаялись, слава Богу. Да? Вот. Но следы прежней греховности, греховной жизни, долго в ней оставались. По собственному признанию, она много лет была вынуждена бороться с сильнейшим влечением возвратиться к прежней греховной жизни с почти непреодолимым желанием прежних мяс и вина. Как она вырвалась признание пред Зосимою, пока, наконец, спустя целое десятилетие, тихий свет не озарил ее душу. Десятилетия прошли. Воевала, она говорила, как со львом сражалась, как с диким зверем с этими стразами, с лосями сражалась. И она была освобождена от злых искушений и греховных желаний. Этим объясняются частые падения человека с той высоты, на которую, как ему казалось, он зашел. Узнаем себя опять. Вот каемся, уже увидели себя, праведниками. И вдруг и тяжкое падение, и список вдруг греховных почему-то растет. Удивляемся. То есть мы сразу решили, что сейчас покаюсь, сейчас выйду, все, отныне и вовеки. Нет. Война. Бороться надо. Например, человек, больной алкоголизмом, может сразу перестать пить. Но спустя несколько месяцев или даже лет он может запить еще хуже. Практика показывает. Не пьет, не пьет, не пьет, но потом враг поборол. Как человек не может сразу сделаться ученым, а лишь постепенно, так и высоконравственными или святыми. Но постепенно, нельзя сразу стать святым. Воля должна тихо и плавно укрепляться, чтобы идти верной и надежной дорогой. Но еще раз обратим внимание, видим, да? Мы теперь поняли. Если мы с вами поняли, что мы не можем мгновенно стать святыми, это нас сохранит от уныния и отчаяния, которое к человеку подкрадывается, когда он воюет, воюет, воюет и снова срывается. Боится, ну что ж так, все. Бес говорит, не спасешься, все, никогда не исправишься. Нет, исправимся. Ну вот, это одна сторона. Другая сторона говорит, ну что вы с меня так требуете? Да, я еще и того не могу, и этого не могу. Значит, что требуется от человека? Твердая решимость не возвращаться на грех. Вот на исповеди приходит, когда называешь грех, ну вот одни говорят, да, все, все, помирать буду, постараюсь не сделать, все, не буду. Но вышел и не держался. И снова поплакал снова на исповедь с той же решимостью. Вот это один путь, такой спасется. Другой приходит и начинает уговаривать священника, что он имеет право творить грех, потому что он немощен. Таких много, к сожалению. Знаешь, говорит, не могу сразу святой стать. Так никто не требует святой. Решимость больше не делать. Ну как же я без этого греха? Ну, нетрудно видеть неправильность учения индетерминистов. Это учение противоречит опыту и подвергается, и опровергается на каждом шагу. О каждом известном нам человеке мы составляем определенное представление и предполагаем, что он всегда более или менее остается верный своим привычкам, своему характеру. То есть у нас складываются о людях определенные впечатления, и мы замечаем. Примером тому, например, в нужде мы не обратимся за помощью скупому, жестосердому, а обратимся к тому, кого считаем добрым и милостивым, помогающимся, нуждающим. На самом деле не пойдешь занимать просить долг у того, кто знает, что скупой, не даст. Но и тут вот мы идем к тому, кто помогает, знаем, да. Вот. И вдруг пришли, а он нам отказал. И сразу, а я-то думала, а он, оказывается, и все. То есть мнение мгновенно диаметрально поменялось. Значит, правильно бы сказать, Господи, ты это попустил. Вот если бы ты не попустил этого, то человек бы так не поступил. Это ты попустил, чтобы он мне не дал. Для чего? Испытать меня. А люблю я его или не люблю? Останусь ли я верным своему убеждению, что он все-таки человек хороший, замечательный и не скупой? Просто не дал, потому что на рынок денег не было. Или по какой-то причине не мог дать эти деньги. И самая главная причина, причина одна. Господи, это было твое попущение. Это была твоя воля. Ну, а почему тогда человек? Он просто инструмент в руках Божьих. Вот если так сказали, у нас ни мнение не поменяется. Господи, не было твоей воли, все. А человек ни при чем. или намереваясь совершить какие-либо добрые дела, человек обычно обращается за содействием и советом к честному, добросердечному, добродетельному человеку, а не к тому, который поступает бессовестно и бесчестно, везде преследуя только свои личные интересы. То есть, ну, понятно, что не пойдешь советоваться с тем, кто живет бесчестно, ну, что такое же посоветует. Эти факты говорят о том, что у каждого человека есть определенный нравственный характер, определенные навыки в добре или зле. Ну, вот навык человек, страсть. То есть о том, что его воля привыкла действовать в определенном направлении, что она не носится безразлично над всеми побуждениями, а руководствуется мотивами определенной группы, то есть выбирает себе мотив. То есть, еще раз, мы не можем поступать, не будучи под влиянием мотивов. Таким образом, душа наша, свобода воли, это не беспричинное хотение, а выбор между различными мотивами. Итак, свобода заключается в выборе между различными мотивами. Разные побуждения, и вот одно из них мы можем выбрать, и в этом заключается наша слава свобода. Это способность самоопределения, выбора того или другого мотива и решения. Есть формальная или психологическая свобода. То есть формальная или психологическая свобода – это свобода, это способность выбирать между различными побуждениями, между различными мотивами. Вот мы с вами разобрали формальную или психологическую свободу. Дальше мы в начале с вами занятия говорили о том, что у человека есть еще и реальная свобода и истинная свобода. Вот, пожалуй, мы с вами занятия на этом закончим, потому что следующий раздел «Реальная, реальная истинная свобода», она займет обширное время, мы просто не уложимся по времени, чтобы ее вместить, а на середине не хочется разрывать. Ну вот, понятно до сих пор, вот что мы с вами о своей воле теперь узнали, о силе воли. Значит, когда мы с вами разберем и реальную, и истинную свободу, и будем уже иметь полное представление о всей механике действия воли, мы с вами будем разбирать, как ее упражнять. Вот помним, в школе раньше нам очень говорили много о силе воли, что ее надо развивать. Но чтобы хоть один сказал правильно, как надо действовать, чтобы ее развить, эту силу воли. Вот чтобы хоть один из этих преподавателей открыл учебник нравственного богословия и посмотрел, как же отцы там учили, как ее надо упражнять, чтобы она действительно была силой воли. Да? Или чтобы не оправдывали свою волю своими немощами. Ну вот.